Евангелие от Матфея. О жизни, об учении Иисуса Христа. Евангелие от Матфея написал Матфей. Это тот вот самый апостол Матфей. Он бывший сборщик налогов. В налоговой работал. В принципе, такое у него теплое было местечко в налоговой работать. И он не просто в налоговой работал, он налоги собирал для римской власти, которую по большинству никто не любил. И римская власть, она так как бы сквозь пальцы смотрела на то, что многие сборщики налогов, они там типа три монетки для Рима, одну себе в карман клали. Ну, и как бы особенно не беспокоил, главное, чтобы там сумму собрали. И поэтому, по сути дела, они были, как бы они обирали еще народ, такие были. Ну, в общем, их не любили, смотрели на них как предателей и на таких жадных людей, которые вот наживаются, продались римской власти. Вот. И когда Иисус призвал Матфея следовать за ним, Матфей обрадовался, пригласил его в дом. Вот, пригласил своих друзей, мытарей, вот, и там некоторые сказали: «Иисус, ты что таких, с такими людьми ешь?» Как бы, да? Вот, то есть, ну вот Матфей, это вот история, как Бог берет вот такого человека, который о себе, который вот такой вот жадный, который вот, и он меняет, и он раскрывает душу этого человека, и Матфей, он стал великим апостолом, и написал вот это вот Евангелие. По многим мнениям это было одно из первых Евангелий, по другому мнению это было Евангелие. Но цель этого Евангелия была, как многие комментаторы, не все, но многие комментаторы соглашаются, она была написана для христиан-евреев. Вот. И его цель была показать евреям, что Иисус из Назарет – это и есть Мессия, которого они ждали. Показать, что по своей ужасной ошибке они отвергли этого Мессию, которого ждали, и распяли его. И он также хотел показать, что несмотря на это, Бог готов отложить свой гнев, простить свой народ и прийти и дать им царство. Потому что евреи, они ожидали Мессию, который придет и установит царство. Это царство, оно будет. Просто оно сейчас отложилось из-за того, что евреи, они отвергли своего Мессию. Вот. Но много учений, Матфей об этом говорит, что это царство земное, физическое, оно будет восстановлено. А пока сейчас царство духовное. Сейчас надо верить и рассказывать другим о том, как Бог может примирить человека с собой. Итак, первый стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Ну, Авраам – это вот родоначальник как бы евреев, мы можем сказать, да? А Давид – это вот этот великий царь. И по пророчествам Мессия, Христос, он должен прийти из рода Давида. Давид – это был царский царь, он был. И, то есть Мессия, Христос должен прийти, конечно, из царской династии. И вот так оно и здесь есть. И мы дальше читаем со 2 по 15 стих. Вот это вот родословное. Некоторых людей мы знаем, некоторые не знаем. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса и Зару от Фамари. Фарис родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея. Иисея родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона от бывшей Заурию, Соломон родил Раваама, Раваам Авию, Авия Асу, Аса Иосафата, Иосафат Иорама, Иорама родил Озию, Озию родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, мой любимый царь. Езекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. Если вот это когда вот их в плен увели в 5 веке до Рождества Христова, разрушили всю страну, храм разрушили. Да? По переселению же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававеля мы тоже знаем, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Илиакима, Илиаким родил Азора, Азор Садока, Садок Ахима, Ахим родил Илиуда, Илиуд родил Елизара, Елизар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Вот. А потом увидим, что Иаков, он родил Иосифа. мужа Марии. Итак, вот мы здесь прочитали, здесь разные имена. Но то, что я хочу сказать для начала, то, что вот этот вот список, это очень славный список. То, что имена этих людей вошли в этот список. Потому что что это такое? Это же царская династия, это родословие самого царя. И это честь, радость для этих людей быть в этом списке, быть связанным физически по плоти с будущим рожденным Христом, Господом, Царем царей. И вот эти их имена здесь, они написаны. Вот это вот список, вот люди пытаются... Вот я помню, когда в институт поступал в 80-х, там сдали мы экзамены, и надо было приехать в институт и посмотреть в списке, ну, зачислен ты или нет, твое имя в списке или нет. И, конечно, все хотели, волновались, переживали, чтобы имя было в списке. А этот список, он гораздо важнее, он гораздо почетнее, да. И вот эти вот люди, они здесь находятся. Мы обо всех не будем поговорить, но об одном персонаже мы поговорим. Обратите внимание, здесь у нас, ну, кроме Марии, у нас сколько у нас? Раз, два, три, четыре женщины, да. Фомарь, кто она такая была? Она совершила блудодеяние. То есть эти люди, многие из этих, этот список, они не были совершенными святыми. Вот Фомарь, она совершила блуд. Рахав, она была проституткой. Бывшая Заурию, Версавия, она тоже совершила блуд, потому что, понятно, это по ее согласию все это там происходило. Да? Вот. Но вот единственная Руфь, она была язычница, но она была, ну, благочестивая. Девушкам, вот, и то, что я хочу сказать, люди вошли сюда, в этот список, не совсем потому, что они были супер хорошими, да, но они вошли в этот список, можно сказать, Бог так работает, отчасти это было напоминание израильтянам, чтобы они не слишком возгордились, потому что вот это была их тоже история, вот эти люди, это часть их истории, чтобы они очень возгордились и не думали про себя, что они там праведные и вообще лучше всех. Много было неприятных, позорных историй, событий в жизни народа Божьего. Итак, давайте поговорим о Рахав или Раав из Ветхого Завета. Она вот написана, и она часть, и она стала праматерью Мессии Христа. Представляете? Откроем Ветхий Завет Иисуса Навина, 2 глава. Изучаем слово, сейчас окунемся в него, посмотрим на вот это событие, на ее поступок. Она была блудница, да, язычница она была. Но вот народ Божий приближается к этой земле обетованной. Так, а я не сказал. Вторая глава с 1 по 16. Иисус Навин, вторая глава с 1 по 16. «И послал Иисус, сын Навин, из Сетима двух соглядатаев, или разведчиков, тайно, и сказал, «Пойдите, осмотрите землю Иерихон». Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, который имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому, «Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь Иерихонский послал сказать Раве, «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала, «Точно приходили ко мне люди, но я не знал, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли, гоните скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыл их в стопах льна, разложенных у нее на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили, после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде, нежели они легли спать, она вошла к ним на кровлю и сказала им, то есть вот этим разведчикам, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями морейскими, за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против нас, ибо Господь Бог наш есть Бог на небе вверху и на земле, внизу. Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделал вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего, матерь мою, братьев моих, сестер моих и всех, кто есть у меня, и избавите души наши от смерти. Эти люди сказали: душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете, сего дела нашего, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину. И отпустила их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. Потом 6 глава, Иисус, наверное, 16 стих. Это Иисус Навин дает армии последние указания перед штурмом. Город будет под заклятием, все, что в нем Господу, только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которым мы посылаем. Весь город под заклятием, за исключением вот Раав. И потом 24 стих той же главы. Раав же, блудница, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Раав, блудницу, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых послал Иисус для высматривания Иерихона. И вот теперь еще раз вернемся во вторую главу, с 9 по 11 стих, еще раз посмотрим. Вот она здесь такие вещи говорит. «Я знаю, что Господь отдал землю вам. Я знаю». И потом он говорит: «Мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного, как вы вышли из Египта», она говорит, да? И последний отрывок по поводу Раав, это Евреям 11 глава, 31 стих. Мы изучаем Библию, да? «Верую Раав, блудница, с миром, приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Верую». Там тоже такой список в послании евреев, 11 глава. И она включена в этот список вот этих героев веры. Представляете? Итак, здесь говорится, что вот она вот была такая, да? Жила в этом городе. И она проявила веру, здесь говорится, и она приняла вот этих вот разведчиков. Что она говорит? Она говорит, что мы знаем, я знаю, да, этого Бога. Я знаю, как Он вас спас. Я понимаю, что этот Бог не просто какой-то локальный божок. Этот Бог над всем. Это Бог наверху, это Бог внизу. У нее, она, ее предки там веками поклонялись каким-то родовым башкам, идолам там, Богу плодородия или еще чего-то. Но она увидела силу вот этого Бога-творца, который Бог над всеми богами. Господь всех господствующих. Она услышала и поверила. Она поверила, про нее говорится. Хорошо, она услышала. А почему же другие? Они, вот то, что произошло в Египте с Израилем, как он вышел, как море расступилось, как колесницы фараоновы погибли, об этом же все окрестные народы услышали. Это не было только вот между египтянами и евреями. Все, весь Ханаан, он услышал, Иерихон услышал. Не только Раав об этом услышал, все об этом услышали. И все, вот она говорит при своих соотечественниках, были даже в страхе. То есть они знали об этом. Почему же они не отреагировали верою? Мы иногда думаем, человеку так трудно поверить, Бог, наверное, не дал ему достаточно информации. Ну вот, Раав, она услышала это, и она совсем по-другому отреагировала. А другие все, что? Закрыли ворота, начали точить там мечи, копья, да? С кем? Против кого они будут бороться, да? Раав это поняла, против Бога бесполезно бороться. Бесполезно. Но почему она поняла, а другие не поняли? Ну, это, наверное, тайна вот этого человеческого выбора. Но это говорит о том, что человек ответственен поступать и верить в ту информацию, которую ему Бог дает. А эта информация у нас есть, у каждого живущего здесь на земле, это есть информация о том, что Бог создал эту землю, что Он всемогущий Бог, что Он Бог над всем. Через рассматривание творения, вот то, что Бог создал, мы можем знать, что Бог есть, что Бог благ и что Он достоин поклонения. Люди это знают, но не поклоняются. Но это их ответственность. У них есть возможность по-другому поступить. Вот как это Раав поступил по-другому. И вот сейчас вот весь наш мир мы должны понять. И в Евангелии Матфея, которое мы изучаем, будет говориться. Он сейчас, весь наш мир, он как Иерихон. Он обречен. Все, Иерихон осталось существовать буквально несколько часов. Несколько дней осталось. Все, он обречен. Бог сказал всех уничтожить, да, за исключением вот этой Раав и этой ее семьи, кто спрячется у нее дома, да. Она вывесила там красную веревку, чтобы израильтяне знали. Вот весь этот мир, да, там во 2 Петра 3:10 говорится, придет день, земля и все дела на ней сгорят. Аминь. Земля, вот этот наш мир, Москва, город, в котором живет, все это сгорит. Вот мы живем примерно так же, как иерихонцы жили в ожидании вот этого дня. Мы так живем. И как мы реагируем, живя, зная эту информацию про великого Бога и то, что суд грядет на эту землю, как мы живем? Выбираем ли мы веру, как Раав, или нет? Город, вот этот, вся наша вот эта земля, она вот как Титаник. Она как Титаник. Надо подготовиться к этому крушению. Подумайте, с точки зрения мирской, она как бы предательница. Она предала свою религию, религию своих предков, да. Она предала, ну, политически свой город, в котором она жила, свой народ, как бы, ну, да. И мы, живя в этом мире, мы привыкли в этом мире жить, вот мы привыкли, и нам, чтобы оставить этот мир, ну, требуется определенной серьезности, да, и это трудно, но надо понять, посмотреть на этот мир вот с перспективы, как Раав посмотрела, он обречен, надо покаяться, отбросить все эти привычную жизнь и принять новую жизнь, которая грядет. Эта новая жизнь грядет. Царство Божие, новый мировой порядок, он грядет. Мы его не остановим, но мы можем подготовиться к этому. И вот Раав, она подготовилась верою, она поверила в этого Бога и, соответственно, приняла вот этих вот разведчиков. Она поняла, потому что царство, вот это вот, как бы царство Божие грело. И Иерихон находился под судом, который скоро излился на него. И вот этот ее поступок перевел из блудницы в святую. Она стала героем веры. Она стала героем веры. Там в послании евреям она в списке вот этих героев веры. И вот мы, когда размышляем о суде Божьем, о том, что действительно надо покаяться, посвятить свою жизнь Богу. Есть одна вещь, которая нас, как бы, нам не дает полностью прийти к Богу. Это то, что мы чувствуем себя, да, надо жить новую жизнь, да, надо повиноваться Богу, покаяться, да, но я такой грешный, что вряд ли я смогу изменить свою жизнь. Это очень сложно. У меня не получится. Ну, это все решает именно вера. Это решает вера. И Бог это сделал в Раав, Он изменил ее, и она стала, ну, можно сказать, бабушкой, нет, не бабушкой, прабабушкой, она стала Давида, царя Давида она стала прабабушкой. Смотрите, она здесь поверила в милость израильтян, что они ее помилуют, если она это сделает, она это поверила. А мы, нам еще легче поверить на самом деле, мы можем поверить в милость Бога, который явил эту милость, очевидно, на кресте, пожертвовав своим сыном. Нам легче поверить, нам легче на самом деле оставить привычную жизнь и перейти и искать Царство Божие, и посвятить свою жизнь Царству Божию. Нам легче, потому что Божья любовь, она гораздо лучше показана в Новом Завете, чем она была показана там в Ветхом Завете. Она доверилась людям, что они ее помилуют, а мы доверяем Богу и Его Сыну, которым пожертвовал, не пощадил за нас. Если мы можем довериться Богу, то мы можем быть уверены, что Бог даст сил, чтобы изменить нас, сделать нас из грешников святыми, как Он сделал это с Раав. Вера это решает, поэтому у человека нету извинения, то, что он типа искренний, не сможет он жить новой жизнью. Бог это сделает, но нужно верить. Нужно верить. И вот Раав поверила, и она перешла из такого аморального стиля жизни, она перешла в праведный стиль жизни. Это вера с ней сделала. Ну и, конечно, у нее был еще страх. Страх Господень – начало мудрости. Она понимала, что этот мир, ее мир будет судим. И когда мы понимаем, что этот мир будет судим, все поступки будут мои судимы, ты понимаешь, что своими силами ты не можешь оправдаться, ты хватаешься за эту веру, ты хватаешься за милость Божью, держишься за нее и веришь, потому что другого пути спастись нету. И вот она стала, вот веру, она оставила вот этот, свою старую жизнь, веру. И она не только вот спаслась от гнева, она получила как бы жизнь с избытком. Она стала вот прабабушкой Давида и ну, праматерью Иисуса Христа она стала. А кто она такая была? Блудница, язычница. И она удостоилась такой чести просто через веру. Не потому что Бог с ней сотворил такую милость, потому что она хорошая была. Никак. Да, она поклонялась до этого идолам и вела аморальную стиль жизни. Но она поверила, и Бог явил эту милость, и эта милость ее сильно изменила, совершенно изменила. И вот именно смотря так на нашу жизнь, как на то, что грядет вот этот суд, да, и надо верить в Иисуса Христа и сделать его царем. Не вот этого вот Иерихонского царя, который говорит, кто такие там, что там за ерунда такая, мы тут живем, мы тут ничего не будем менять. Она не поверила этому царю, она поверила вот этому грядущему новому царству. И мы не должны верить вот этим вот тенденциям мирским, мы должны поверить тому, что Библия говорит. То, что Христос говорит в Библии. Выбрать Иисуса Христа нашим царем, покаяться и веровать в Евангелие. Не надо держаться за старую жизнь. Старая жизнь, она обречена. Ее надо отпустить и принять новую через веру. Бог обещает нам эту новую жизнь через веру. Потому что мы, в принципе, все, как Раав, мы грешны и недостойны. Но вера вот решает эту проблему. Вот подумайте, как трудно ей было. Да? Но через веру она сделала этот шаг, и она не постыжена, она прославлена. Она в этом списке и там героя веры, и в родословии, в родословной Иисуса Христа. Вы знаете, вот наш мир, действительно, если так подумать, он как Титаник, да? Но люди живут так, как будто они живут, как будто у них дома вечные, да? Но на самом деле наша жизнь, она вот как Иерихон, она обречена. Но люди вот вокруг нас, наши знакомые, на работе, они живут, они не верят в Бога, не загружаются какими-то духовными вещами особенно, на молитву, на церковь, на Библию, так смотрят. Ну, это хочешь там, пожалуйста, читай. И у них вроде все нормально. Они живут, женятся, покупают, продают. У них там жизнь своя бурлит, а о Боге они не задумываются. Да? И когда мы смотрим на таких людей, наша вера тоже может поколебаться. Нам может показаться, не фанатизм ли смотреть на жизнь, как вот на Иерихон, или как на тонущий Титаник? Не в фанатизме, может быть, немножко быть вот так вот попроще, как они. Они живут, чего, все нормально у них, молния их не убивает с неба, все нормально. А что я тут стараюсь, что я тут отягчаю свое сердце обличениями, пытаюсь доверять, пытаюсь терпеть, служить, быть верным Богу, бороться с грехом, бороться с искушением. Зачем это нужно? Нужно ли уж так стараться? Да? И когда мы смотрим на этот мир, мы можем сами, как верующие, поколебаться. Вот Раав, она жила в этом городе, в Иерихоне, и они жили обычной жизнью. Да, у них был определенный страх, да, но они с этим страхом ничего не делали. Вот есть люди, они как бы, им прочитать книгу Откровения, им рассказать, что гнев Божий изливается на тебя, они испугаются. Но парадокс такой, что они ничего с этим не сделают. Они вот просто впечатлятся, уйдут после проповеди. О, да, действительно, гнев Божий изольется мне, я грешный. Это вот 12 минут или 20 минут у них будет после служения, а потом все это улетучивается, да? Такое, к сожалению, бывает. И вот эти иерихонцы, они тоже такие были. О, да, ничего себе, как там Бог покарал Египет, ничего себе, вот это да. Но это у них, они вернули к своей старой жизни. И Руф видела эту старую жизнь, но она не стала смотреть на эту жизнь, она посмотрела в суть того, что происходит, и поверила. И поступила логично, в соответствии со своей верой. Она приняла вот этих вот разведчиков. Она сделала вот этот радикальный шаг. И Иисус предупреждал, что перед вторым пришествием, перед судом Божьим, тоже будет, люди будут жить, жениться, выходить замуж, покупать, продавать, все, рожать детей. Жизнь будет проходить как обычно. Вот мы сейчас выйдем на улицу, вроде все происходит обычно. И посмотреть на эту жизнь вот так глазами физическими, можно сказать, какой суд Божий? Что-то не очень похоже на это. Но мы, Библия нас призывает брать пример Сараф, верить и, соответственно, жить и поступать, ожидая вот этого нового порядка. Не дружа с миром, а наоборот, покаяться и полностью служить царю, вот этому невидимому царству, которое сейчас существует. А вот это вот физическое царство, оно обязательно придет, и суд Божий он обязательно придет. Сейчас Бог просто хочет, чтобы люди покаялись. Он дает такую возможность. Итак, какой вот славный список вот этого, то, что мы прочитали здесь, возвращайтесь в Матфея, в первой главе, и вот Раав или Рахав, здесь у нас она переведена, и другие, они в этом списке. Не все они были замечательными людьми, вот. Но вот Рахав, она вообще не должна была быть в этом списке. Но верою она попала в этом списке. И вот есть как бы, не как бы, а есть в книге Откровения говорится о том, что есть книга жизни. Знаете об этом, что есть книга жизни? У кого имя не написано в книге жизни, тот брошен в озеро огненное. Вы это знаете? Ваше имя в книге жизни, это очень важно. Если ваше имя не в книге жизни, я вам говорю истину, вы будете брошены в озеро огненное. Услышьте это, вы будете брошены в озеро огненное. Так что, если я сейчас не буду подробно все рассказывать, хотя я уже упоминал, если у вас есть вопросы, вы приходите и спрашивайте, как попасть в эту книгу жизни, потому что если вы не в книге, это все, это трагедия. Это очень важно. Но я уже вам говорил и сейчас говорю, чтобы попасть в эту книгу, нужна вера, вот как у Рав она была. И она попала в этот список, и мы верую, попадаем верою в Иисуса Христа, распятого за мой грех. Вот так мы попадаем в книгу жизни. А это поважнее, чем список там принятия в институт, или даже поважнее быть вот, чем даже быть в родословной Иисуса Христа, вот эта книга жизни, это поважнее. Верую. Аминь. Вот так посмотреть на этот мир, как на обреченный Иерихон, и отреагировать верой и покаянием. Хорошо, вот такой у нас здесь список. Дальше 16-17 стих. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Матфею было очень важно показать евреям, что Иисус действительно из царской династии. Родословно они были очень важны тогда. Вот. По многим причинам, если ты потерял свою родословную, ты не сможешь быть священником в те времена. Вот, родословная это сохранилось. И здесь мы видим, что это родословная Иосифа. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, так? А у нас в Евангелии от Луки есть другая родословная. Чем они отличаются? А они отличаются, потому что вот это родословная Иосифа, мужа Марии, а в Евангелии от Луки написано родословие самой Марии. Запомните это. Лука – это родословие самой Марии, она оказывается тоже из царского рода, но самое важное было, что принадлежать к царскому роду, к династии, чтобы по мужской линии ты, твоя родословная соответствовала. И вот поэтому по мужской линии Иосиф, он тоже из царской династии. То есть это было важно для евреев. Но здесь, конечно, что отличается там, вы знаете, что там вот, вот родословный, там вот Давид в родословной Марии и в родословной Иосифа, вот от Авраама, там, от Адама до Давида, как бы одна ветка. А потом она расходится. У Иосифа Соломон уже, да? А у Марии там на Нафан. у Давида несколько было сыновей, Соломон и Нафан. Вот Мария пошла от Нафана, там эта ведь пошла, ответвилась, да, а родословие Иосифа от Соломона. Но потом в каком-то моменте, если вам интересно, они сходятся на Зарававеле. Они сходятся через 400 лет, это родословно сходится, а потом они опять расходятся. Вот такая вот разница. Итак, это родословная Иосифа, а там родословная самой Марии. И здесь мы обращаем такой необычный факт. Здесь постоянно говорится, этот родил того, этот родил того, этот родил того, этот родил того, да, мужчина родил того. А когда доходит до Иосифа, здесь не говорится, что он родил Иисуса. Здесь говорится, что он был муж Марии, да, которая родила Иисуса. Это очень необычно, то, что про Иосифа не сказано, про всех 14 родов и больше сказано, что они родили такого-то сына, а про Якова, простите, про Иосифа ничего не сказано. Почему так, вы знаете?
Да, потому что был родом был царь, один из царей, который, по-моему, больше не имел права быть. В общем, после потомков не должно было быть царского рода.
Я вот этот вопрос хотел услышать. Но это тоже там есть такая, более глубоко копнуть, там тоже такая мысль есть. Но самое главное, Иисус не родился, как вот все мы рождаемся от папы и мамы, да? Дух Святой был отцом, да? Аминь. Сейчас мы дальше будем это читать. С 18 по 25 стих, вот как раз Рождество Иисуса. Рождество Иисуса Христа было так, по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марии жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Став от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, принял жену свою и не знал ее, как наконец она не родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Ну, понятно, почему Иосиф испугался, да? Но он не хотел, чтобы его жена носила чужого ребенка, да? Вот, но ангел пришел во сне ему и сказал: не бойся, это не прелюбодеяние, это не блуд. Это работа Духа Святого. И Иосиф поверил. Слава Богу. Вот смотрите, давайте такую вещь теперь разберем здесь в тексте. Обручение, здесь есть слово в 18 стихе, и сочетание. То есть у нас здесь два слова. Обручение и бракосочетание. Чем это отличается? Ну, обручение – это обещание, а в древних временах это был договор, который нес юридическую, материальную нагрузку. Вот. И парень, девушка, они после обручения, они уже считались, ну все, предназначены друг для друга, но они не жили вместе, а потом наступало чуть позже, через 3 месяца, через полгода, через год бракосочетание. Они сочетались, да, и они игралась свадьба, было это бракосочетание или венчание, как мы сейчас еще говорим, да, все, они соединились, да, вот это бракосочетание и обручение. Это немножко нам непонятно, но это нужно изучить, потому что у нас сейчас в нашем веке обручение, оно имеет, не имеет совсем такое значение, как оно было тогда, чисто символическое иногда это обручение имеет, и мы путаемся, обручальное кольцо, или как его, и помолвочное кольцо его называть, мы путаемся, да. Но вот давайте посмотрим и разберемся с точностью. С точки зрения Библии было обручение и было бракосочетание. Вот бракосочетание – это вот как мы понимаем, свадьба, да? И, да? А обручение – это было что-то отдельное. Люди становились как бы мужем и женой, но вместе еще не жили. Но договор уже такой был. Обручение. Вот давайте немножко посмотрим, потому что нам это не совсем понятно. А? Ну, такое тоже было, да, да. То есть были перегибы определенные, да. Так вот, обручение, оно было основанием брака, а свадьба была лишь актом исполнения договора. Договор не происходил во время свадьбы, да, вот как мы тут обещаю, вот мы все свидетели, Бог свидетель, все, пообещал, теперь ты можешь поцеловать, все, она твоя жена, да. Так такого не было, там должно было быть обручание, договор. Не было в древности свадьб без этого обручения договора. Это было очень важно. Договор был основой всего, хотя соединялись они чуть позже. Понимаете, вот это обручение было очень важно. И вот давайте просто возьмем некоторые как бы культуры, как они на это смотрели. Например, Рим, римское право, как там было? Я вот прямо прочитаю из Википедии про обручение. Обрученные в Риме, обрученные обязываются верности друг другу, жених получает права на иск от обиды своей невесты посторонними лицами. Невеста за нарушение целомудрия наказывается так же, как жена за прелюбодеяние в обручении. Между ближайшими родственниками обеих сторон устанавливается как бы отношение родства. Разрыв старого обручения и заключение нового с другим лицом идет к инфамии, ну то есть бесчестью. То есть в Риме это большая была проблема, если ты родители обручили, а не исполнили это. То есть это было по тем временам очень большой позор. Теперь древнегерманское право, тоже прочитаю. В древнем германском праве обручение имело значение необходимого момента заключения брака. Оно было договором покупки власти над женой у главы ее семьи. Несовершение его нарушало интересы последнего. По некоторым варварским правам, поэтому брак без обручения был не только наказуем, но и недействителен без обручения. Жена может быть потребована обратно отцом, ее дети незаконны и лишены наследства. Однако обручение не было достаточно для полного совершения брака. По законным и определенным в договоре причинам оно могло быть расторгнуто. Но расторжение по незаконным причинам наказывалось законом или договорной пеней. Брак обрученного с другим лицом расторгался, и он обязывался сочетаться браком согласно условиям старого обручения. Обрученные обязывались взаимной верностью, нарушение которой было прелюбодеянием. Представляете, вот варвары, да? Древние германцы, да? Какие у них были вот понятия о браке, ну, серьезные. То есть они обручились, а те родители выдали из-за другого, там, не знаю, там побогаче или что. Все, закон вступал в действие, это незаконно это, да? Вот это первое обручение, они должны вернуться. Дети, это не считается дети, это незаконные дети. Все, она должна вернуться к этому первому обручению. Первое обручение законное. Второе, это не брак, это прелюбодейство. Вот так, представляете, вот обручение, насколько важно было. Ну, также русское право. В древнем русском праве, подобно германскому, договору обручения принадлежала важнейшая роль при заключении брака. Он носит здесь тоже характер покупки и ведет к обязательному заключению брака. Позднее он укрепляется установлением неустойки и совершения рядной записи, делавшей право иска на совершение брака. В обычном праве крестьянства конца XIX века, совсем недавно, это воззрение удерживается во многих местностях с полной силой. Главную силу брака крестьяне видят в гражданском договоре, сохранившем многочисленные остатки покупки невесты. Договор заключается символическими обрядами, рукобития, литки и так далее. Обеспечивается неустойками, задатками и залогами. Отказ от обручения считается делом бесчестным, долженствующим навлечь на виновного как небесную, так и земную кару в виде взыскания расходов, даров, платы за бесчестие, а иногда и уголовное наказание. Вот видите, как в те времена люди смотрели на обручение. Это было очень важно, да? Вот Рим, у нас вот в России, немцы, да? То есть расторгнуть помолвку, обручение можно было, но только по каким-то законным причинам. По незаконным накладывался штраф и все это отменялось. Вот. Ну и, конечно, вот с таким законом, конечно, вот то, что Наташа говорила, были определенные перегибы. Родители совершали это обручение, дети еще маленькие, ну, потом они вырастают, им они друг другу не нравятся, но все, они свою судьбу уже не могут изменить, потому что родители их давным-давно обручили. Если вы читали какие-то старые книги про нашу историю или фильмы смотрели, вы видите, что девушку обручили, да, против ее желания, она не любит этого человека, она не хочет этого человека, да, но она должна подчиниться воле родителей. Почему так? Вот мы современные люди смотрим, зачем тебе это, что? Какая проблема-то, что? Вот кого любишь, за того и уходи замуж. Что такое? Мы так себе делаем, да? А там тогда считалось, если ты не исполнил обручение, которое даже твои родители сделали, ты как, ну, ты бесчестный человек, ты как прелюбодей. И девушки, они выбирали честь выше даже своего счастья. Да? Ну, это, конечно, перегимы были, да? Но я хочу это сказать к тому, что насколько было важно обручение. Зачастую уже они назывались мужем и женой, хотя бракосочетания еще не было. Во время обручения они назывались мужем и женой. И, кстати, это одна была из причин, почему стали бороться с обручением, начиная уже с Петра I, то, что вот как бы свободной воли нету, вот эти перегибы, детей там обручают с детства, и с этим боролись, и там другие причины, и обручение ее отменили, оно потеряло юридическую силу, финансовую силу, всякую силу оно потеряло, закон ее никак не защищает почти, поэтому мы потеряли, мы не понимаем, что такое обручение, а тогда в том мире это было очень важно. Вот. И то же самое в еврейской традиции. Совершалось вот это обручение, все назначалось, там, как называется, выкуп или как там, дар за невесту, все, они становились как родственники уже. Вот. Ну и потом еще проходило время, ну, например, год проходило время, только потом они бракосочетались. Вот так уже здесь написано. Они обручены были, но еще не сочетались. Так. И вот даже в духовном, я сейчас хочу посмотреть, чтобы мы на духовные наши отношения со Христом посмотрели. В Откровении 21 главе 2 стихе говорится: «Святой город Иерусалим, сходящий с неба, приготовленный как невеста». В Библии говорится, что церковь, что мы, верующие в церкви, мы как невеста, а Христос жених. Слышали такое? Вот. И вот тут написано вот этот новый город для Агнца, то есть для Христа. Невеста называется. Но в Откровении, в той же книге, в 19 главе 7 стихе, там говорится: «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Здесь уже не невеста церковь называется, а жена. Почему? Потому что вот по древним обычаям часто обрученных уже называли мужем и женой. Потому что все, они поженятся, просто вопрос времени, хотя они вместе не живут. Да? И вот мы сейчас в состоянии, вот если вот мы вот держите в голове вот эту вот картину вот древнего обручения, да, какую оно силу имело, да, какую, насколько люди должны были исполнить это обещание. Вот держа эту картину в голове, мы сейчас должны это применить на наши взаимоотношения со Христом. Мы сейчас в состоянии обручения со Христом. Бракосочетание, оно еще не состоялось. Понимаете это? Вот это вся такая теология Нового Завета. Она построена на этом, да? Христос нам обещал, пролил кровь, то есть заплатил, все, договор скреплен, мы уже как бы называем себя все спасенными, искупленные, но все равно мы спасены в надежде. Это бракосочетание и соединение наше со Христом, оно произойдет когда? Когда будет брачный пир? Во втором пришествии Иисуса Христа, когда Царство Божие на землю установится. Вот там и будет наше воссоединение со Христом, сочетание со Христом, бракосочетание, брачный пир, о котором Иисус говорил. Но сейчас мы в состоянии обручения. И слава Богу, что Христос нам обещал. Слава Богу, что вот это обручение, это не просто, это серьезное, ну, имеет серьезную силу для нас. Это дает нам, грешным, уверенность, что Христос возьмет нас к себе. Христос, Он поступает по чести. Он поступает по своим обещаниям. Если люди должны были сдерживать свои обещания, уж тем более Христос сдержит свое обещание, приняв меня, грешника, в свою славу. Он это сделает. Он уже обручил меня к себе. Это очень важно. И я радуюсь в этом. Это Евангелие. Вот что мы говорим. Но наше состояние сейчас в духовном плане как обручение. Мы еще, бракосочетание, воссоединение со Христом еще не произошло. Вот. И в прошлый раз мы говорили, что есть возможность отпадения. Если мы не живем в вере, вера – это условие. Есть возможность отпадения. Помолвка в древнем мире, она могла быть расторгнута по определенным законным причинам. Она могла быть расторгнута, да? В частности, за прелюбодеяние вот этой невесты, которая обручена, можно было расторгнуть все, вернуть там подарки, и все это можно было расторгнуть, да? Если невеста не сохранила себя чистой до бракосочетания во времена обручения. И мы обручены. Это великая честь. Надо хранить веру. Надо хранить чистоту перед Христом. Хранить себя непорочными от этого мира. Это серьезно. Это Библия об этом очень много говорит. И мы должны об этом напоминать. Мы в прошлый раз об этом говорили, чтобы не отпасть. Кстати, вот когда, возвращаясь опять по поводу этого обручения, и то, что они уже назывались... Ну вот, смотрите, в 20 стихе: «Не бойся принять Марии жену твою». Она еще, на самом деле, мы бы сказали невесту, да? А здесь уже говорится жену, потому что люди так относились, настолько это было серьезно. Тогда люди не жили еще в обручении, но назывались мужем и женой. И вот когда там в Матфея, я что еще хочу сказать, это моя одна из важных мыслей. Когда в Матфея, в 19 стихе говорится про развод не за прелюбодеяние, Иисус, одно из толкований, которое имеет место в свете наших мыслей, имеется в виду, что развод может быть только в состоянии обручения, если невеста изменила. Это вот одно из толкований. Поэтому нельзя так хвататься за этот стих, а там можно разводиться за прелюбодеяние верующим. Это не факт. И Павел, когда ссылается на эти слова Иисуса Христа в Матфея 19 главе 9 стихе, да, он там говорит христианам, что не разводиться, если разведутся, должны остаться одни, но лучше примириться. Вот так вот Павел интерпретирует слова Иисуса. То есть там, возможно, когда говорится «разведется не за прелюбодеяние», подразумевается, что разводиться, возможно, было только в состоянии обручения, а разводиться в состоянии брака, уже когда бракосочетание произошло, это недопустимо, потому что становится одна плоть. И апостолы, они ужаснулись, что настолько строго, что сказали, ну, что, а? Ну да, 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 лучше не жениться. Почему они так сказали? Только потому, что они поняли, что это очень строго. Если бы Иисус сказал, ты можешь жить своей женой, но если она тебе предъявляется, прелюбодействует, ты можешь другую найти. Это, в принципе, не вызвало бы какого-то такого сильной реакции. Но то, что Иисус говорил о том, что все, это одна плоть, разводиться нельзя, вау. Вот так, это только такая может быть реакция, поэтому они и сказали, лучше тогда вообще не жениться, раз такие серьезные требования. Ну ладно, хорошо. Давайте еще посмотрим еще один стих, теперь наши взаимоотношения не друг с другом, а вот с Богом. 1 Коринфянам 7 глава, вот откройте. Так, нет, не то. А, 2 Коринфянам 11.2. Вот давайте прочитаем, откройте. 2 Коринфянам 11.2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Да? Вот мы сейчас в этом состоянии обручения со Христом. Мы должны быть вот чисты, как вот эта невеста хранит себя в чистоте. Мы обручены мужу. Да? Мы уже можем в какой-то степени Христа называть как муж для церкви. Но это состояние обручения. И очень важно сохранить себя чистым. Павел, он ревнует, он переживает, и дальше он говорит: «Я боюсь, что как вот змей обольстил, так и вы можете быть обольщены», он говорит христианам. Да? Есть опасность, братья и сестры, что змей, сатана, он обольстит нас, и мы не сохраним эту чистоту, мы подружимся с этим миром. Для нас неверность со Христом будет важна, а дружба и верность с миром. Есть такая опасность, и поэтому мы должны бодрствовать, чтобы не отпасть. Но о чем мы и говорили в прошлый раз, кто не слушал, то пробуйте, пожалуйста, послушайте. Она там и на нашем сайте церковном в аудиоверсии, и на Фейсбуке видео там есть. Павел переживал, и мы должны со страхом совершать наше спасение, дорожить вот этим взаимоотношением, этим обручением, которое мы имеем сейчас со Христом, дорожить этим спасением. Хорошо, итак, Иосиф здесь, он в шоке, хочет тайно отпустить Марию, которую он сильно любил, но ангел является, он говорит, это не блуд, это работа Духа Святого, не бойся, прими жену свою. Назови его Иисусом, он здесь говорит. Иисус, это значит с еврейского «Иегова спасет» или «Яхве спасет». Вот что значит имя Иисус. «Яхве спасет». «Яхве» – это такое тоже имя Бога. «Он спасет людей своих от грехов их», здесь сказано в 21 стихе. «Он спасет людей своих от грехов их». Как? Иисус это сделает через свою смерть на кресте за наши грехи. Он спасет своих людей, здесь сказано. Людей своих. Кто такие свои люди для Иисуса? Верующие, правильно? Да, верующие, вступившие в завет вот этого обручения со Христом. И о том, что Иисус родился вот так вот чудесным образом от девственницы, да, без участия как бы мужчины, да, это огромное чудо, но оно было предсказано. И здесь Матфей, он ссылается на предсказание в Исаии 7 главе 14 стихе, и там и говорится, все девы во чреве примет и родит сына. Там в Ветхом Завете вот это слово «дева», она звучит, это звучит как слово «алма» по-арамейскому, да, или еврейскому. Вот. Там как бы теологи спорят, может быть, это действительно девственница можно перевести, но, может быть, можно перевести как молодая женщина. Ну и, конечно, израильтяне, которые не верят в Иисуса, они говорят, что это молодая женщина, а христианские теологи отстаивают, что это девственница. Но в Новом Завете, когда это цитируется Матфеем, который был вдохновлен Духом Святым, а Матфей это, вот здесь это написано, здесь у нас на русском написано, а переведено с какого? С греческого. Не с еврейского, а с греческого у нас переведено. То есть вот это слово «дева» здесь написано по-гречески. И то, какое там используется слово в греческом, «пафеос», если я правильно произношу, «парфенос», да? Если я правильно произношу, вот это греческое слово для «девы», оно не оставляет никаких шансов, как только перевести «девственница». То есть она не была с мужем, но она забеременела. Вот это вот чудо. И, то есть, и так вот Матфей под воздействием Духа Святого, он интерпретировал вот тот отрывок, который был за 700 лет написано в книге Исаии о Рождестве Иисуса Христа. Это было предсказано, вот это чудесное рождение Иисуса Христа было. Отец Иисуса Христа, сам Бог. Аминь. Поэтому Иисус Христос и безгрешный. Если бы он родился от Иосифа, он бы был грешный. Но так как Дух Святой – его отец. А как бы в Ветхом Завете, как сказать, ну вот это вот благословение, оно по мужской линии передается. И раз Дух Святой – святой, то и рождаемая будет святой. Хотя Мария, она была обыкновенная грешная человек, как и все мы. Да? Просто она верующая была. Но грех не передался. Потому что мужское семя, как бы вот оно главное, да. Как сказали? Лидирующая? Ну да, можно так сказать, да. И Дух Святой, вот такая вот как бы вещь. Поэтому Мария родила человек, который был безгрешен. Мы все родились в грехах. Аминь. И в таком состоянии сами по себе, никак мы в Царство Божие не попадем. Никак не попадем. Но слава Богу, Иисус пришел спасти тех, кто будет веровать. Тех, кто вступит в вот этот завет обручения с ним, он будет спасен обязательно. И это вот эта вот радостная вещь, что спасение, оно возможно. Несмотря на наши грехи, несмотря на наше прошлое, спасение возможно. Здесь говорится «Иммануил». Ну, что значит, здесь сразу объясняется «С нами Бог». «С нами Бог». Это здорово. Или нет? Вот какие чувства вызывают у вас? «С нами Бог». Здорово. Или со мной Бог, ой, нет, я не хочу, чтобы со мной Бог был. Я хочу, чтобы Бог со мной по воскресеньям был, или когда мне трудно в жизни, но чтобы Бог со мной был каждый день, ой, я не хочу. Я хочу жить своей жизнью. Я не хочу, чтобы Бог стоял над моей жизнью и говорил мне, что не так. Вот если такое, я беспокоюсь за вашу душу. Но если это вызывает Бог со мной всегда, в горести и в радости во всех моментах. Мне нечего скрывать от Бога. Я хочу жить угодной Богу, открытой для Бога, потому что Бог любит меня, потому что Бог мой Отец, потому что Бога все счастье, все благословение, все, чего я желаю, Бог может мне дать. Этот мир сам себе я не могу дать, только Бог может дать. И поэтому я открываюсь для Бога. И поэтому для меня это радость, что Бог со мной всегда, Иммануил. И это Бог со мной. Не потому что вот я хороший, да, я стараюсь быть хорошим, не потому что я все равно хороший, по отношению с Божьей святостью никто из нас все равно не хороший. Но это потому, что я просто верю в Иисуса Христа. И Иисус мой Спаситель. Поэтому я могу, и мы все верующие можем быть, иметь это утешение и твердо сказать: Бог со мной. Кто такой, чтобы такое сказать: Бог со мной? А это не потому, что я такой хороший. Это благодать Иисуса Христа. Это спасение Иисуса Христа. Все претензии к Иисусу. Зачем Бог дал мне такую честь, что Бог всегда со мной? Это Иисус Искупитель. Вот это вот радость для нас. Бог с нами. Братья и сестры, простое напоминание. Иммануил, может, слово это как-то притерлось. Бог с нами сегодня и всегда. Это радостная весть. Всегда. Бывают моменты, когда кажется, что Бог далек. Неправда. Бог всегда с нами. Был момент, когда Бог оставил Иисуса Христа, когда Иисус взял свой грех, чтобы Бог нас не оставлял. Бог оставил своего Сына, чтобы нас не оставлять. Вот так Он нас возлюбил, что пожертвовал своим Сыном. Бог всегда с нами. Это вот эта радостная весть, это честь, что Бог с нами. Мы часто хотим сфотографироваться с какими-то знаменитостями, сходить на какой-то там воркшоп каких-то там известных блогеров, там подружиться, поговорить с интересными людьми, известными, достигшими чего-то, знаменитыми. Все, хотим читать там в интернете про жизнь известных людей, интересных людей. Но что или кто может быть интереснее Бога? И Бог с нами, и Он предлагает нам это общение. Что может быть интереснее? Что может быть интереснее? Почему мы Бога задвинули в какую-то такую религиозную паутину? Вот когда нам плохо, Бог пусть со мной. А в остальную жизнь мне Бог не нужен, гораздо есть другие вещи, которые мне интересны. Вот телевизор включу, я расслабляюсь, я просто сижу, смотрю, не проблема. А Бог, ой, это так, что-то серьезное. Нет, это вот для воскресения там. Или вот там я там сосредоточусь, помолюсь, там, очищусь, изменю свою жизнь, тогда вот я буду с Богом. А так сейчас нет. Почему мы к нашему небесному Отцу так относимся? Вот мои маленькие дети, мы должны всем молиться, как маленькие дети. Маленькие дети, вот мой Сёма, он бежит к родителям, он бежит ко мне, к маме, ему не трудно находиться с родителями. Он всегда просыпается, и первым делом мама, папа. А почему мы не можем так тянуться к Богу, который гораздо более совершенный Отец? Почему? Почему так происходит? Это все ответ упирается в наше неверие. Нужно верить. Нужно верить в кровь Иисуса Христа, в любовь Бога. Бог близко. Надо верить вот как Раав, как Раав. Она оставила этот мир, привычную свою жизнь она оставила, сделала этот шаг веры, и она не постыжена. И никто из нас не будет постыжен, оставив эту жизнь ради Царства Божия. Никто не будет постыжен. И Бог нас призывает к этому. Слава Богу, что у нас есть Спаситель, нам есть помощник. Аминь.